В России очень многие люди воцерковились только в первом поколении, и у них нет опыта христианской семьи, их мам, пап, дедушек, где они могут научиться христианскому пониманию семьи. Ну, что же такой вопрос? Где они могут? Кто где? Кто где? Где найдет батюшку разумного, и он подскажет? Где, может, мирянины? Да, кто приходит в храм и вдруг душой начинает что-то чувствовать, потом начинает интересоваться? Не смешивайте. Одно дело чувствовать, другое дело понять. Ибо святые отцы сказали, нет добродетели без рассуждения. То есть безрассудной добродетели не существует. Вот. И поэтому насчет опыта христианской семьи, есть книги кое-какие. Ну, в общем, это непростой вопрос. Но главное-то в чем состоит? Если эти родители, мамы или папы, или бабушки, если они действительно сами будут жить по-христиански, не просто по нравственности христианской. Мы часто прям смешиваем такие фундаментальные понятия, как нравственность и духовность. Совсем разные вещи. Очень близко, но совсем разные. Я нравственный, я никого не убил, не ограбил, не нарушил законы. Ура! Нравственный? А что в душе у меня творится? Какие гадости там? Какие мысли? Какие чувства? Какая неприязнь к людям? Какая злоба на кого-то? Кого осуждение? Никто не видит. Но я нравственный, понятно вам? О, так вот, если мама и папа действительно постараются вести правильный христианский не только образ жизни, но и христианскую именно жизнь, занимаясь именно и правильной молитвой, а не вычитыванием молитв, правильным покаянием, а не отчетом о проделанных грехах, благоговейным причащением, а не просто подойти так, потому что это нужно. Вот если, то я думаю, что дух этих людей, вот старшего поколения, да, он будет наилучшим образом воздействовать и на детей. Нечего обвинять детей. Три четверти или больше вины на родителях, когда если мы видим, что дети идут совсем не по тому пути. Вот так. Так что научиться надо сначала себя учить, тогда мы сможем как-то учить и других. А то я не умею даже знать, как смычок взять беру с другой стороны. Сейчас я вас научу играть на скрипке. Да? Надо учиться жить по Евангелию. Тогда, может быть, мы можем помочь другим научиться тому же самому. Вот я только могу это сказать. Как научиться терпеть своих близких, которые, по нашему мнению, ведут себя как-то не так? Ну, надо же знать, что есть несколько ступеней терпения христианского. Первое – ну, терпеть, никуда не денешься. Вторая – важнейшая, может быть, достойная по делам моим – такие у меня ближние. Не они плохие, а я весь в чирьях, и меня не тронь ни с какой стороны. Достойное по делам моим. Ох, как это трудно, но это совершенно необходимо. Вторая ступень. Если человек будет постоянно повторять это, Господи, действительно достойно, я вижу, что я достоин, сколько гадости у меня в душе, у меня, у нравственного человека, слышите? Я никого не убивал и не нарушал правил движения даже автомобиля. Я совсем нравственный. Гадости в душе, достойные по делам моим я получаю. Вторая ступень. Кто хочет третью? Пожалуйста. Благодарю Тебя, Господи, что Ты даешь мне это очистительное средство. Вот как терпеть-то, оказывается, надо. И если человек будет с таким настроением терпеть своих ближних и дальних, что достоин и благодарю тебя, тогда он увидит, какое благо он получит. Причем понятно, когда я благодарю Тебя, Господи, когда я достоин, я же обращаюсь к кому? К Богу. И тогда Бог приближается к душе человеческой и ослабляет все страдания. И, если хотите, изменит и поведение самих этих близких людей по отношению к нам. Я думаю, вот так. Как сочетать уважение каждому человеку к его вере и культуре без ущерба для своей веры и культуры? Вы же помните слова Евангелия о том, что нужно любить всех? А что это такое? Вот греческий язык, вы знаете, он в данном случае куда богаче наш. У нас слово «любить» и все, и мы должны знать, что это такое «любить». Этого негодяя я буду любить, да? Да вы что? Агапи, греческое слово, агапи означает ничто иное, как правильное, то есть справедливое отношение к другим людям с благожелательством. Не делай другому того, чего не хочешь себе. И как хочешь, чтобы к тебе относились люди, так ты относись к ним. Ты не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не осуждай. Не осуждай. И так далее. Агапи. А есть другое совсем слово греческое. Диафетис, которое говорит о сердечной любви к кому-то. Это очень редко. Это состояние редко кто достигает. Или когда имеет в естественном плане, например, влюбленные что-нибудь так. Или, например, как родители и дети. Тут диафасис, тут сердечная любовь. Не к этой любви призывает Господь. Это достигается подвигом или является естественным просто свойством нашей природы. А вот агапе мы должны действительно... Нужно ко всем относиться с благожелательством, независимо от его веры, от его культуры. Вот. Неважно. А без ущерба надо придерживаться действительно своих убеждений и своих основ той же культуры и своей веры. Еще бы. Здесь изменять мы не можем. Я благожелательно отношусь к такому человеку, буддисту, например, или к атеисту. Пожалуйста. Но почему же я должен перестать верить? Благожелательство не исключает измены своим взглядам и своей культуре. Сегодня многое разделяет людей, в том числе политика. Как помнить о том, что мы все христиане разных поместных церквей, единое тело Христово? Но я думаю, что если мы будем помнить вот эту заповедь о том, что мы должны... Все-таки все относиться с благожелательством друг к другу, уж независимо даже от веры, то уж тем более в зависимости от того, к какой поместной церкви мы принадлежим. Тут даже и говорить нечего. Само собой разумеется. В 90-х годах в России был колоссальный духовный подъем. А сейчас мы видим охлаждение в вере. И получается, что те люди, которые должны становиться сынами Царства Божия, выбирает совсем другое царство и другого владыку, не Христа. Как христианам возгреваться в себе, возгревать в себе ревность? Каким инструментом возгревать и так далее? Вы знаете что? Вот сегодня началась эта встреча вот с того рассказа о том, как я попросил про господина Беса. Мы почему-то считаем, что христианская вера – это вот надо знать вот такие-то догмы, вот такие-то каноны, вот такие-то обычаи, такое-то богослужение. Ну, дай Бог это знать. Но это все, что в голове. Задача христианства – в очищении сердца от страстей. И вот здесь я вам скажу, этим практически почти нигде не занимаются. По крайней мере, в нашей духовной школе, где я преподаю, этим мы не преподаем и не занимаемся. Мы не занимаемся. Мы не знаем законов духовной жизни. Многие говорят, а какие законы духовной жизни? Впервые даже слышат такие слова. Есть же законы. Духовная жизнь – это не хаос каких-то, знаете ли, эмоций. Оказывается, есть именно законы духовной жизни, которые надо знать, по которым нужно жить. Как мы знаем законы этой, например, государственной жизни или природной жизни, И мы должны им подчиняться, если хотим себе добра. Если не хотим, ну, прыгайте с 5-го этажа, попробуйте поскорее выскочить на улицу, а не по ступеням идти. Так вот и здесь мы не изучаем, вы знаете, совсем это поразительно, законов, и даже не слышим о том, что они это есть. Так вот, если мы не будем знать этих законов духовной жизни и не попытаемся им следовать, то никакого проку не будет. Вы говорите, в 90-е годы подъем духовности – слово очень громкое сказано. Подъем другого, интереса к христианству. Что это такое? Мы даже не знали. Наши предки это жили этим. О, Россия православная. Идем в храм, ставим свечки, посвящаем богослужение. А где знание о том, как жить? Самое большее знаем. Вы знаете что? Десятословие Моисеева, в котором только в одном случае говорится «Чти отца твою и матерь твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь и на земле». В одном случае не только. Я говорю, какое обещание, слышите? Долголетен будешь и где? На земле. Да все эти нравственные заповеди, которые в десятословии, кроме первого фактически, так? Это в атеистическом у нас было кодексе коммунистической морали. Слышите? Так христианство разве об этом говорит? И вот не удивляйтесь, что сначала энтузиазм. Ой, интересно, здесь христианство, церковь, что оно нам даст? И потом вдруг мы ничего не знаем. Никаких законов, никакого порядка духовной жизни. Знаем богослужение. Отстояли, подремали, помечтали. Вот, представляете? И все. А человек, который не получает ничего в душе, он в конце концов и охладевает. Вот, мне кажется, в чем причина. Если вера человека живая, если он любит Бога, то кроме как в Боге и Его Церкви, он же ни в чем не нуждается. Но если охладевает вера и ревность, и появляется потребность в этом мире, который, по словам апостола, лежит во зле, как спастись тогда? Ну, конечно, Христос говорит, огонь пришел я, принес я на землю, и как бы хотел, чтобы он возгорелся. И пока в душе нет вот этого ощущения Бога, пока мы даже не знаем, какая-то радость встретиться в душе с Богом, пока этого нет, пока мы не научились просто молиться, о чем, откуда, как мы можем не охлаждаться? Святые что пишут? Нужно учиться молиться. А мы слышим, братья и сестры возлюбленные, будем молиться. Будем, давайте играть на скрипочке. Как? Как молиться? Разве это молитва? Посмотрите, как грозно говорят. Молитва без внимания – это оскорбление Бога. Вот это да! А я себе вычитываю молитву. Тра-та-та-та-та-та-та. Вышла кошка за кота. Что это такое? Называется молитва. Молитва без внимания, без покаяния – это не молитва, а самообман. А где нет молитвы, там не будет никакого ощущения Бога. Будет холод. И отсюда небрежение полное. Без молитвы нет христианства. А если учиться уж молиться, то надо начать хоть с самых маленьких молитв, которые вот с вниманием, сумею я прочитать или нет. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Раз прочитал, второй раз уже не могу. Уже улетел. «Отче наш, иже, и уже на Соломоновых островах». Это называется «Я молюсь». Вот откуда происходит охлаждение и ослабление веры. Это, я вам скажу, конечно, конечно, беда. И здесь я вам скажу, что-то, конечно, церковь. Церковь призывает к молитве, но надо знать, как молиться. Сейчас, слава Богу, издается литература. Того же вот Игнатия Брянчанинова, как он пишет, прямо у него есть специальные прямо разделы, главы о молитве. Это же надо просто знать человеку. Если мы не будем знать, то мы так и будем в церкви мечтать, как я говорю, профессора только присутствуют за богослужением. Студенты только поют и читают за богослужением. Люди только мечтают за богослужением. О батюшках не хочу говорить, а то еще что-нибудь плохо получится, да? И это, а кто же молится? Помните, Василия Блаженного спросили, в храме много народа? Говорит, да нет, только два человека было. А церковь битком была набита народом. Потому мы ничего и не получаем, что не умеем молиться. Без молитвы нет религии. Надо же занять. Но под молитвой это не вычитывание, а внимание, благоговение и покаяние. Тогда только молитва. А мы себя постоянно обманываем всю жизнь. Слышите? Всю жизнь. 10, 15, 20, 30, 40, 50 лет проходит, а говорят, а я каким был, таким и остался. Почему это? Без молитвы нет Бога, нет Христа. Вот почему. Какова должна быть сегодня миссия Церкви в обществе, среди людей? Миссия, конечно, состоит не в том, что мы будем ходить, знаете, по улицам, переулкам и вручать листовки, как это делают протестанты. А я вам скажу, что если бы мы были людьми порядочными, честными, культурными, и все бы знали, если христианин, член церкви, о, это человек чести. У него можно спросить, он поможет, он ответит, так, он научит. Вот если бы мы подавали пример, вот тогда вот наша миссия в церкви. Тогда и к нам бы человек подошел бы, слушайте, а как это вы? Так, такие вы, почему это вы такие? Помните, как Пахомий Великий стал Пахомием Великим? Он солдат был, пришли в одно селение, так, и жители вдруг пришли к ним, все несут, кто есть, кто пить. Пахомий спрашивает своего полковника, слушайте, что это за люди такие удивительные? Говорит, да, это христиане, они всегда так делают. Он, христиане? Кто это такое? И стал Пахомием Великим. А мы, как гавкнем в церкви, ты чего стоишь руки назад? Ты чего не туда, не так свечку ставишь? Ты чего лезешь тут сюда? Такая культура, что это просто стыд и срам один. Сектанты, посмотрите, насколько лучше нас. Встретят с радостью, с улыбкой, с удовольствием, проведут, все. Просто культура и та нужна. Вот поэтому наша миссия вот и должна состоять в том, чтобы мы все-таки были светом, светом в этом мире. Тогда и люди потянутся к нам. До каких пределов мы можем сближаться с миром, чтобы пытаться на него воздействовать? В Русской Церкви давно ведется дискуссия о том, какие методы допустимы в миссионерстве. Можно ли, к примеру, священникам ходить на рок-концерты, играть в футбол и тому подобное? Можно ли с помощью таких методов привлечь людей в церковь? Выскажу свою точку зрения. Нет. Это все равно, что в ризе, в облачении, и с митрой на голове, да, пойти застолье. Нет, говорят, облачение для храма, ряса там и крест, опять-таки для того, чтобы все видели, священник, почему это нечто священное, своя миссия. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. И когда священник с гитарой стоит, сидит, это наигрывает. Или рок-концерты устраивает, рок-клубы при храме устраивает. Что, нечем заняться разве? Этим что мы привлекаем? Привлекаем. А что дальше? А ничего дальше оказывается. Я решительно против этих вещей. Решительно против. Этих. Особенно этот рок, этот металл какой-нибудь, когда с ума сходит. И в Америке однажды ночью повели нас, в час ночи. как раз суббота, я открываю дверь там в один, а там, это, знаете, световые эффекты, громовая музыка, все. Я как захлопнул дверь. И этим американцам сопровождающим говорю, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрят. А они потом смеялись очень долго. Ну, действительно. И вдруг священник, разве этим? Мы должны показать пример совсем другим. Они должны, и мы такие же. И мы тоже рок-концерт, и мы тоже гоняем футбол. Ай-яй-яй. Пожалуйста, пока молодой, не священник, гоняй футбол на здоровье. Да, пожалуйста. А когда начинают священники, то, понимаете, несоответствие этой духовной миссии, духовной, с этими вещами. Так я думаю, но многие думают иначе. Скоро у нас уже схимники будут играть в футбол. Я очень боюсь этого. Да. Какое, по вашему мнению, самое большое духовное заболевание нашего времени? Заболевание, смотря чего? Тех процессов, которые проходят в церкви, то я боюсь больше всего, омерщения. Вот то, о чем только что сейчас вот, говорили. Омерщение. То есть, когда основное внимание переносится на чисто внешнюю деятельность. А если говорить заболевания нашего времени вообще у всех людей, то по-видимому, можно сказать так. Это мамона. Это полное погружение в исключительно земные проблемы. Нас интересует только земное благоустроение. Только земное. Посмотрите, когда мы молимся искренне, когда надо сдавать экзамен, когда надо жениться или выйти замуж, вот. Когда надо, чтобы кто-то выздоровел, тяжело заболевший, то есть мы же материалисты. А когда грехи читает, там священник читает тихо, грешен, ну да, грешен. Грешен кто? Ты, грешен батюшка, не я, конечно, а он. Он же читает этот перечень грехов. Он и виноват, значит, да. Ну, я шучу, конечно. Да, понимаете, душа нисколько нет у нас стремления. Мы не, совсем забыли мы о том, что мы существа временные. И никто не знает, каков предел его жизни, когда он окончится. Никто не знает. Забываем об этом. Живем исключительно только этим моментом и этой жизнью. И это беда. Вот беда. Не помним мы о смысле жизни. Даже Достоевский, тот как хорошо писал, только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. А мы забываем об этом бессмертии. Вот в чем это, по-моему, самая, конечно, большая беда. Но здесь очень много проблем, вы знаете. Это ужасное понятие о свободе. Это совершенно испорченное понимание толерантности. Это совершенно дикая идея, которая сейчас внушается, что во всех религиях молятся одному и тому же Богу. То есть, что все религии по существу одинаковы. Какой-то прям подрыв под корень. Все религии, все в сути своей, они же одному Богу молятся. Апостол Павел, видимо, здорово заблуждался, когда говорил, «А я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Как, они же богам поклонялись? Так одному Богу или нет? Вот эти вот вещи сейчас, да, которые внедряются и внушаются с большой силой, они конечно, очень поражают душу человеческую. Вот так. Как узнать путь, который открывает Бог каждому человеку? Ни в коем случае не узнавайте. Если хотите узнать, ну, идите к какой-нибудь колдунье тогда. Но не к Богу. Путь нам открыт, христианский. Если человек будет стараться по совести, искренне жить по заповедям Евангелия, тогда человек укажет Господь, поможет ему найти его, этот жизненный даже путь. А когда мы будем искать, какой мне путь, Господи, открой мне. Ну, скажите, сходите к какому-нибудь лжестарцу, он вам насоветует. Тут же вам откроет. А таковых сейчас у нас немало. Какие есть традиции келейного чтения Священного Писания, кроме одной главы из Евангелия и двух из апостолов? А почему двух из апостолов, а одной из Евангелия-то? Да. Чего это такое-то?
Есть такое монашеское правило, да. Потому что если начинаешь читать вот так вот одну из Евангелия и две из апостолов, то одновременно заканчиваешь и Евангелие, и апостольские послания. Это такая старая традиция.
В этом смысле? Угу. Но я думаю, что Евангелие мы читаем всю жизнь, и ничего. Поэтому не беда, если можем мы и вновь, и Евангелие, и апостолы это. Я думаю, что не стоит тут так. Ну, если есть какое-то правило, пожалуйста, кто-то себе такое принял, то пожалуйста. Но какого-то, знаете, такого уж твердой традиции такой, его нет. У Пахомия Великого, например, вы знаете, через 3 года монах должен был знать наизусть Новый Завет и Псалтирь. 3 года, по-моему, отводилось, вот если не ошибаюсь. О, вот это здорово! Вот бы начать учить. Правда? Да. Ну, хорошо. Много есть литературы, как стать настоящим совершенным монахом. О, где взять то, что послужило бы пособием благочестивой жизни в миру? Насчет монашества я вам скажу. Мне кажется, невозможно просто стать настоящим монахом, который понимал, что такое монашество, без тщательного изучения творений святителя Игнатия Брянчанинова. Это действительно завещание всем монахам. Особенно его 5-й том, который касается вообще монашества. Да, вообще его сочинение – это наследие огромнейшей ценности. И тот, кто хочет действительно искренне пойти по этому пути, он должен самым тщательным образом изучать его. А вот пособие насчет благочестивой жизни в миру, я тут действительно особенно не знаю, но скажу вам, что даже вот чтение и того же Игнатия Брянчанинова, того же чтения Иоанна Златоуста, Авва Дорофея, например, Тихона Задонского, вот, я вам скажу, что чтение вот этой святоотеческой литературы, оно очень-очень создает прочные основы жизни. Вот, жизни. А если он и она будут действительно такими христианами, которые понимают эту суть христианства, то они вместе образуют настоящую семью. Тут особенного-то ничего тут нет. Тяготы друг друга носите. Вот что такое в семье основная заповедь. Основная заповедь. Вы знаете, какое есть толкование на слова апостола Павла? «Дадей семи ангел сатанин, да ми пакости деет». Знаете? Муж говорит: «Это моя жена». Жена говорит: «Да это ж мой муж». Видите? «Дадей семи пакости плоти», да. Так вот, в семье основной принцип: «В терпении вашем стяжите души ваши». Но о терпении мы говорили, какое должно быть. Вот основная заповедь, вот основное, мне кажется, пособие. Что имеет в виду апостол, когда говорит, что знание надмевает? Что это за знание? Каким образом надмевает? Как избежать этой опасности? Это болезнь, или это страсть, или этот грех, как хотите, он особенно поражает богословов. Ну, тогда апостол говорит, книжников, тогда, говорит апостол, философов. Ведь многие из них, помните, гностики, например, что говорили? Например, гностик Евномий говорил, да, я Валентин, гностик, я знаю Бога так, как Он есть сам по себе. Представляете, какая гордыня. Многие, изучая вот так Священное Писание и прочее, все церковное, изучая, и так уже начинает думать, что он что-то знает. Чушь какая! Все эти знания, а что, ты лучше стал или нет? Нам знания нужны лишь постольку, поскольку это необходимо для жизни христианской. Все, что ведет к правильной христианской жизни, вот это действительно знание и полезно. То, что помогает тебе совершать церковное служение, это и полезно. Поэтому священникам, например, надо знать больше, чем мирянину. потому что он должен отвечать на вопросы многих людей, которые к нему подходят. Вот какое знание необходимо, а не просто так, знания сами по себе. Ведь очень много у нас знаний, какие? Балласт, который ничего нам никогда не нужен. Но еще раз повторяю, глупый человек, чем он глупее, тем он большим страдает самомнением. Это один из признаков. Сразу узнаете, когда он чувствуется, хвалится своими знаниями, все ясно, дурак. Как практически нести подвиг благовейного чтения Священного Писания среди большой занятости в миру и как избежать опасной привычки быстрого поверхностного чтения? Совсем не нужно много читать. Нужно читать совсем немного. Вот, вся лишь одна глава. Но надо не просто читать, учтите. Есть серьезнейшее различие между подходом православным и католическим, и протестантским. Обратите внимание, вот, например, баптисты, пятидесятники, как они великолепно вам знают, скажут, какая глава, какой стих, какое послание, уж я говорю, все прочее. Чем мы отличаемся? О, хорошо это? Ну что ж, ну неплохо, неплохо. Хотя ничего особенного в этом, особой ценности нет. Наш принцип какой? Очень важнейший принцип. Правильное понимание Священного Писания. А это правильное понимание дается только, подчеркиваю, через изучение святых отцов. Они дают правильное понимание. Там собственное разумение. Я так мыслю, а я это, а он еще иначе. Почему? Поняли, почему рассыпался протестантизм? Почему? Потому что объявили принципом «соля скриптура», только Писание. А мы говорим «нет». Нет. Только святые отцы могут дать нам верное понимание Писания. В противном случае мы неизвестно куда пойдем и рассыпемся тоже, как и они. В этом наше принципиальное отличие. У нас есть критерии, по которым мы можем судить, что церковно, что не церковно. Нет святоотеческого учения об этом. Оставим это. Оставим это. Где есть святоотеческое учение, вот это, следовательно, правильное понимание. Потому что святые отцы, когда мы видим это консенсус некий среди них, то мы верим, что это не мнение отцов, а это откровение тем же Духом Святым, которым и написано само Евангелие. Вот почему мы верим святым отцам. Вот почему понимание Священного Писания должно наше быть только через святых отцов, а не заниматься самомнением. Как правильно заниматься самовоспитанием? Ну вот, вы знаете, говорят так. Научиться бороться с собой. С собой. Как? Сидеть нога на ногу. Ах, вспомнил. Ну-ка, дай сниму. Иначе я иду по городу, и вот глаза вот такие, как плошки, вращаются. Ах, дай-ка я пущу. Сел за стол. Ну, давай, дай воздержусь. Воспитание заключается в чем? В умении бороться своими желаниями. Не воспитан тот, кто подчиняется любому своему желанию. Почему есть хорошее стихотворение? Звучит так. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой. Вот что такое самовоспитание. А у нас есть и критерии, по которым можем судить, в чем воздерживаться, к чему стремиться. Заповеди Евангелия. Заповеди Евангелия. Как великолепно! Вот в этом отношении надо к чему-то понуждать себя, от чего-то себя воздерживать. Вот два вектора, которые должны присутствовать. Вот тогда только и будет самовоспитание. Часто бывает, что мы много знаем, но не умеем утешить брата или правильно сделать ему замечание. Как научиться плакать с плачущим и радоваться с радующимся? Как правильно утешить ближнего? Как правильно указать ему на какие-то неправильные поступки? Ой, вы знаете, это дается только в процессе жизни и постоянной памяти о том, что этот брат лучше меня. Избави Бог учить сверху вниз. Да избавит Бог. Только рукою смирения или рукою благожелательства мы можем действительно оказать помощь ближнему человеку. Когда же мы, если будем свысока, с точки зрения своих знаний, начинаем учить, никакого проку не будет, потому что в самом духе своем будет нарушение. Поэтому и замечание надо делать как? Скорее нужно делать с просьбой. Надо, если хотите, учиться хотя бы методу Сократа. Его метод по-гречески Сократ – миавтики, то есть повивальный. Он никогда не утверждал что-нибудь прямо, а он начинал спрашивать человека. Начинал спрашивать, а как вот так, а вот это. И, наконец, серии вопросов приводил человека к ответу тому, который он, Сократ, считал правильным. Но он действительно был верным ответом. Тогда этот человек, поскольку сам давал ответ, этот ответ для него становился чем? Его собственностью. И он мог следовать ему. Когда же вот так, а я думаю, не так. Поэтому и все замечания надо делать, если возможно, следовать этому Петру. Но, по крайней мере, как пишет апостол Петр, надо делать с благожелательством, да со смирением должно это делать. Кем должен быть современный пастырь? Назовите основные его качества. Но это что вы ко мне-то спрашиваете? Чего вы ко мне-то спрашиваете? У меня бороды нет. Ну, вот как бороду отпущу, вот тогда я вам отвечу. Кем должен быть? Тем же, чем он был всегда. Всегда. Арифметика всегда одна и та же. В Западе евангельские всегда одни и те же. Христос вчера и днесь, и тот же вовеки. Поэтому и пастырь должен быть именно таковым. Его задача какая? Какая? Научить людей правильной духовной жизни. Показать ему, в чем состоит эта жизнь. Вот в чем состоит эта жизнь. Вот о чем идет речь. Это самое главное, его задача. Духовная жизнь, а не что-нибудь другое. Расскажите, пожалуйста, какие самые важные заветы для вас в духовной жизни? Ни за что не скажу. Ни за что не скажу, потому что здесь немало женщин, а женщины не имеют права у нас еще пока иметь сан, а исповедаться можно только перед теми, кто имеет сан или может его принять. Поэтому я не могу сказать, какие для меня самые важные заветы. Никак не могу. Это надо же знать чуть ли не исповедоваться. Да. Я же сказал же, какие. То, что мы говорили о самовоспитании. О самовоспитании, научиться бороться своими желаниями. И мыслями, конечно, мыслями и желаниями. А то ляжет человек и поехало. И поехало. Заснуть не может. Вот на что нужно обратить внимание. Это самое важное, я вам скажу. Потому что грубые грехи мы понимаем. И здесь у нас уже есть хоть какой-то, знаете ли, кордон, защита. А здесь у нас полная свобода. И чего только не творится. Самое главное – научиться бороться своими желаниями, своими мыслями. Бороться именно по-настоящему. И совет отцов, как бороться? Не просто не принимать, не просто гнать, а еще обращаться к Богу. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И говорить, прямо говорить и говорить до тех пор, пока эта мысль не уйдет. Ну, особенно скверные мысли. Понятно, о чем идет речь. Может ли священнослужитель заниматься деятельностью, связанной с доходами, напрямую не относящимися к церкви? Ну, вы знаете, вот если вы спросили бы западных многих священников, то вот у меня недавно было из Германии. Он работает на заводе, аудио. Он на приходе, у него приходы. Ноль, практически ничего. Он не может жить тем, что он может получить для своей жизни вот от прихожан. Он вынужден работать. У него семья, у него дети. Вот, он другого не может. Вот, и здесь тогда оправдано. Когда же это неоправданно, когда нет такой прямой необходимости, тогда, конечно, это вопрос другой. Потому что работа, любая работа, она очень отвлекает от непосредственной священнической деятельности. Но, видите, все зависит от ситуации. Какие советы можно дать будущим пастырям по поводу совершения таинства исповеди? Не превращать исповедь в разговор. Разговор. Это сплошь и рядом. Второе, кстати, очень хороший, как кажется, совет. Не превращать исповедь в допрос. Вот мне недавно буквально рассказала одна особа. Подошла, она что-то говорит, я гневалась. Так, на кого? Так, а по какому поводу? А что случилось? И так далее. Я говорю, да простите, батюшка, ну просто я вот разозлил, да и все. Нет. То есть допрос. Исповедь – это не допрос. Исповедь – это помощь человеку, чтобы он раскаялся. А уж в какой степени он назовет тот или иной грех – это его дело. Кстати, о многих плотских грехах запрещается даже спрашивать. Назвал человек – и все. Мне тоже недавно один рассказал, как его исповедовала одна игуменья. Слышите, он не знал ничего. Светский человек, представьте, светский человек. Она его начала учить, как исповедоваться. Вот давайте, садитесь, и начала допрос. Так, а вот это делали, а вот это, а вот это, а вот это. Говорит, забралась в постель. Вот. Ну, не она, а в смысле меня допрашивая все. Понимаете, в чем дело? Понимаете? Потом то же самое она сделала с его женой, оказывается. Он остался верующим. Жена уже сказала, больше я во веки веков к вашим этим не пойду никогда. Доходит до бесстыдства подчас. Вот за это священник действительно ответит. Одна моя знакомая, она сейчас монахиня, она вот зашла, ее затащили на исповедь к одному прославленному. Так она потом вышла и рассказала мне, слава Богу, что я хоть не молодая, я вышла бы после этой исповеди совершенно развращенной. Он о таких мерзостях спрашивал, о которых я и никогда и не слыхивала. Вот за это священник ответит. Не допрос. Помочь покаяться – да. А ковыряться, да еще доходить до таких вещей, что стыдно даже и говорить, под флагом того, что человек должен сказать, ему сказать. Ай-яй-яй, саентолог какой. Да, вот так. Чему будущий пастырь должен уделить особое внимание во время обучения в семинарии? В семинарии несколько лет учится. Надо научиться помолиться. Что это за священник будущий, который молиться не умеет? То есть он все вычитает, все молитвы, все как положено, не беспокойтесь. И знает, когда, куда покадить и как благословить. Научиться молиться должен он за это время. Как? Вот советуют, опытные советуют, надо учиться самой маленькой молитве, молитве Иисусовой. Ее можно совершать и стоя, и лежа, и где угодно, и на работе, и на лекции, и в любое время все. Но как? С вниманием, благоговением и покаянием. Вот с помощью этой маленькой молитвы приучать свое внимание, свой ум можно приучить так, что человек в конечном счете буду действительно и все совершать молитвословие с вниманием. Я не знаю, многие из вас наверняка были свидетелями. Вот как-то я был свидетелем крещение было, вы знаете, просто было какое-то шаманство. Простите меня за это слово. Бормочет чего-то себе, никто его не слушает. Священник бормочет. Дунь-плюнь, все такое. Нет, нет кругом ничего. И главное, он сам-то прям вычитывает это, вычитывает. Знаете, как шаманы, они главное прочитать. Избави Бог превратить молитвы и обращение к Богу в какие-то шаманские заклинания. Поэтому первое и главное, что должен будущий священник сделать за годы обучения в семинарии, прям поставить своей задачей научиться молиться с вниманием, вот, а не как-нибудь, и покаянием. Если он не научится молиться, то, ну, сами понимаете, что это будет за священник? Жрец. Жрец будет исполнять так называемые требы. Вот так. Там, где нет молитвы, что же тогда будет? К кому мы обращаемся? Что это? Поэтому это первые и главные необходимые условия, да, для будущего священника. Вот так. Сейчас многие памятники церковной архитектуры, предметы старинной церковной утвари, древние иконы находятся в музеях, фондах. Как относиться к передаче такого наследия церкви? Или лучше оставлять их там? Ну, вы знаете, дело не всегда простое. Да, очень место иконы, конечно, там, где ей молят, перед которой, то есть, молятся. Это понятно. Но вы знаете, что подчас есть церкви, в которых это хорошо, хорошо она может сохраниться. Но не дай Бог, какую-нибудь древнюю икону отдадут, она и через день ее украдут. Вот. Поэтому здесь как-то надо быть очень рассудительным и смотреть. Да, когда это, потому что в музее, подчас, я не знаю, вы же, наверное, знаете, вот в музее имени Андрея Рублева, действительно, ты там ходишь и невольно остановишься, помолишься перед многими образами, которые там есть. Прям помолишься. Даже так, как подчас и в церкви не помолишься. Настолько они поражают, эти иконы. Поэтому здесь нужно с рассуждением, по-моему, относиться. То же самое и к архитектуре, да, вот, как таковой, да. Какой должна быть, на ваш взгляд, настоящая церковная община? Церковная община, по-видимому, должна быть такой, чтобы, если бы это было возможно, чтобы люди знали друг друга, конечно, помогали друг другу, конечно, общались друг с другом. Вот. И я думаю, вот так. В общине должно быть хотя бы что-то, то общее, что объединяет. Вот. Но особенно, конечно, чтобы в этой общине проводились какие-то, я бы сказал, ну, своего рода занятия, что ли, встречи. Ну, встречи вот такого порядка. Вопросы, ответы со священником. Потому что на проповеди священник же не может отвечать. Ясно. Вот. А совершенно необходимо проводить такие встречи, на которых могли бы друг с другом обмениваться различными и какими-то книгами, какими-то вопросами. Вот. Вот так. Мне кажется, община, в принципе, это то, что должно быть в определенном смысле неким единством. Чем можно охарактеризовать новую историческую эпоху? В чем дух нашего времени? Ну, одного спросили журналиста крупного, как бы вы охарактеризовали эпоху нашего времени. Он сказал, это эпоха лжи. Серафим Роуз, иеромонах, замечательный человек нашего времени, подвижник, да, однажды так сказал он американец сам, мы живем в заповеднике, в райском заповеднике для идиотов, которому вот-вот скоро придет конец. Правда интересно? В райском заповеднике для идиотов. Я вот сейчас только прочитал, буквально на днях, получил журнал «Фома», и там есть статья, последний июньский номер Андрея Рогозинского, называется «Вселенная 25». Вы знаете, там интереснейшую вещь он пишет. Думаю, для всех это будет интересно. Американец, один Кэйхун такой, провел 25 раз один эксперимент. Следующий эксперимент. Он заключался в следующем. Небольшую взяли территорию, на которой создали стопроцентные, ну, насколько это возможно, абсолютные рай, райские условия для, и туда запустили 4 пары мышей. Рай для мышей сделали. И туда запустили. Пища, всего, поддерживали температуру, влажность. Ну, в общем, идеальные условия создали. И наблюдали. Сначала бурный рост. Дошло до нескольких тысяч их. Потом начал намечаться спад. Потом стали замечать удивительные явления. Появились какие-то самки-одиночки, как он пишет, самки-отшельницы. Потом самки начали уничтожать своих детей, убивать их. Потом появился каннибализм. Начали даже поедать друг друга при изобилии пищи. Затем появилась противоестественная тяга к своему полу. Потом началось сокращение. И на 1780 год, то есть не год, а день, извините меня, на 1700, я запомнил, 80-й год, погибла последняя мышь. При идеальных условиях, слышите, рай, стоит о чем подумать. Все стремятся создать рай на земле, рай, в смысле материальный рай. Оказывается, к чему приводит, каким последствиям-то потрясающим. Самоуничтожение происходит. В общем, этот эксперимент, который он, этот ученый, провел 25 раз, почему называется «Вселенная 25», так, провел этот эксперимент, он буквально всех ошеломил. Никто никогда не предполагал такого финала. 5 лет и полное уничтожение. Самоуничтожение. Есть о чем задуматься и для людей. Как понимаете слова апостола Павла, священство, царское, народ святой, могут ли миряне быть немножко священниками? Да, вот, вы знаете, очень, вот, кстати, очень хороший пример. Пример. Протестанты именно поняли это. Вы знаете, у нас, сейчас скажу, у нас было однажды специальное заседание, совещание, диалог с лютеранами по этому вопросу. Делегация русской церкви с лютеранами, по-моему, Германии. Да. С нашей стороны мы показали, что такое священство. Показали, как. Говорят, вот апостолы пишут, да, неясно. Епископ, ну, епископ что-то, ну, надзиратель. Пресвитер, ну, что, ну, старший. Это мы без перевода оставили. И лютеране поняли так. А мы царское священство. И поэтому, следовательно, если мы все освящены, следовательно, мы можем, каждый из нас может быть священник, то есть, по сути, является священником. И остается нам только что признать его старшим среди нас. С нашей стороны был доклад какого рода? Мы говорим, кто лучше всех понимал учение апостолов? Ну, наверное, их ученики. Мужи апостольские. Что они пишут? О необходимости епископского рукоположения, преемства. Но, может, они как-то такое ошиблись? Посмотрим, что дальше. Их ученики еще более определенно об этом пишут. И в этом докладе, значит, был до 4 века дошли, дальше ну, бессмысленно просто было, показали, как один за другим. То есть апостольское предание, апостольское слово говорит о чем? О необходимости епископского рукоположения. И это есть истина. Почему? По очень простой причине, что священное предание, то есть предание отцов, прямо показывает, где священство, как оно может быть, при каком условии. Вы знаете, я помню, очень смешная произошла ситуация такая. В немецкой делегации была одна пасторша. Когда мы вот это сказали, что только епископское рукоположение, преемственность апостола, она как разрыдалась, так вы что, не считаете меня священницей, да? Это было, вы знаете, и смех, и грех.
И что вы ей
когда
сказали?
Мы сказали, так это вы сами себя же не считаете, а не мы. Да, вот такие вещи. Видите, почему и говорю, что для нас истинно является не просто само по себе слово Писание, а само по себе понятое святоотеческим разумом, а не своим собственным, который может быть у каждого свой. Вот так. Так что святоотеческое только понимание для нас является источником правильного понимания Писания. Вот почему я и говорил вначале, что в церкви по вопросу там вечных мучений, вечные, невечные, существуют две линии. Обе они подтверждены святыми отцами. Значит, мы что? С благовением только можем преклониться перед этой тайной. Тайной. Как, кстати, даже у Бердяев, который я, в общем, мне не симпатичен, но он говорил об этом, об этой проблеме. Это предельная тайна для рационализации. Для рацио. Верно. Очень правда. Правильно, да. Тайна. И как хорошо, если бы могли бы склониться перед этой тайной. Кому-то кажется так более верным, кому-то этак. Пожалуйста. Но при этом надо не забывать, что это тайна. Но тайна, как вот сейчас и отец Тихон сказал, тайна, оставляющая нам надежду, надежду даже нам, нам, грешным, на спасение. А то ведь так, я-то чувствую себя праведником, конечно, а грешники погибнут. Вот это беда. Лучше смиримся с надеждой. Это будет, мне кажется, самое разумное. Ну, вот так.
Алексей Ильич, огромное вам спасибо за то, что вы столько времени нам уделили, приехали к нам. Мы серьезно надеемся, что вы все-таки сможете найти время для того, чтобы 2-3 лекции для всех наших семинаристов, магистрантов прочесть, в первую очередь, по апологетике. Это одна из самых важнейших, даже не дисциплин, защитить свои убеждения. Здесь ваш опыт, конечно, совершенно уникален для церкви.
Спасибо, отец Тих, спасибо. Ваша семинария, которую вы сегодня мне показали, она буквально меня ошеломила. Такого я еще не видел. Так что к вам трудно не приехать.
О, спасибо. И вам спасибо, дорогие друзья, за ваше внимание, терпение, и самое главное, за ваш интерес. Блаженные, алчущие и жаждущие правды. Вот в данном случае это, как ни странно, мы все, собравшиеся рядом с Алексеем Ильичем. Спасибо.